Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Читаем из Евангелия от Матфея с 24 главы 44 стих и потом с 25 главы с 1 по 13. 44 стих. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Ну, эта притча настолько популярна, ее все знают. Я ее прочел просто для того, чтобы освежить в памяти, потому что мы хотим побеседовать именно об этом сегодня. И вот на что я обращаю ваше внимание – притча, или тут не сказано, что это притча, говорите, подобие Царствия Небесного десяти девам, как угодно. Но начинается и заканчивается она одними и теми словами: «В который час не думаете, придет Сын Человеческий, и не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Я специально поэтому прочел вот 44 стих. О чем здесь все время говорится? Прежде всего говорится, что придет Сын Человеческий, и придет внезапно, и когда не думаете. Я не знаю, почему некоторые делают заключение, что эта притча не относится к церкви. Наше мнение, что она относится непосредственно к церкви, да еще и возносимой церкви, то есть к той, из которой будут восхищаться званные, избранные и верные. Нам представляется, что эта притча таким ярким образом предсказывает общее состояние церкви последнего времени, последних дней. Нас не должен пугать этот термин «церковь». Мы знаем, что Христос сказал, и Он этого добьется, Он создаст, а теперь мы имеем все основания говорить: «Создал церковь свою, и врата ада не одолели ее». Но создавалась она, его церковь, как бы церковь в церкви. За всю историю христианства эта схема осталась неизменной. Истинные поклонники Богу всегда находились в среде, ну, выразимся так, номинальных. И лишь в лучшем случае, в лучшие времена, первоапостольские времена, можно сказать, что в истинной церкви были и номинальные. Это, например, Анания и Сапфира, а и далее неверность только возрастала. Об этом уже апостолы писали. И это не должно нас шокировать или удивлять. Мы уже ранее говорили, это объективный духовный закон развития Царствия Божия здесь на земле. И нет в этом никаких Божьих просчетов, либо недосмотров. Наоборот, еще когда для мира церковь была полной тайной, и он уже тогда предсказывал, как она будет формироваться, развиваться. И для нас очень важно знать это, понимать эти закономерности, чтобы занимать правильную жизненную позицию. Нам представляется, что такое понимание повышает ответственность христианина за исход своей жизни, предохраняет от разочарований реальными неблаговидными фактами в христианской среде, удерживает от увлечения всякими броскими новшествами и духовными заблуждениями. Это помогает держаться подлинной сути христианства, а не его формы. Мы понимаем, что притча о десяти девах говорит об условиях формирования возносимой церкви в среде, так сказать, общей церкви. Видите, нам трудно употреблять термин номинальной церкви или еще хуже – мертвой церкви. Видимо, терминология притчи является наиболее точной и яркой. Мудрые живут вместе с неразумными, в одном обществе, в одних и тех же условиях. Как мы говорили об этом, рассматривая притчу о талантах. Кстати, она является логическим продолжением притчи о десяти девах. И, собственно, она и помогает уяснить себе, что же такое масло. Потому что в этой притче все-таки центральная мысль – это масло. Именно масло определяет и мудрость, и неразумие христианина. Долгое время, да и сегодня, наверное, еще, многие понимали под маслом Святой Дух, Дух Святой. Кто какой смысл вкладывал в это понятие, установить не так уж просто. Вот эта непростота, а вернее сложность четкого определения масла нас и пугает. Мы не можем определенно ответить себе, что такое масло, в чем смысл мудрости христианина. Как же в таком случае не ошибиться, не просчитаться? Ведь все находятся вместе, живут одной и той же целью, надеждой. В абсолютно одинаковых условиях, и материальных, и духовных. И главное, что при таком внешнем анализе, внешнем осмотре, никто не может разграничить мудрых от неразумных. И только последний момент, решающий момент, все обнаруживает, но уже ничего исправить нельзя. Нет времени. Это уже вечная катастрофа. Да, мы здесь хотим подчеркнуть эту мысль. Из заключительного смысла этой притчи никак не следует, что неразумные девы, оставшись на великую скорбь, еще ценой своей жизни смогут что-либо исправить. Нам эта надежда представляется совершенно ложной, крайне неразумной и смертельно опасной. Только сейчас, только до восхищения, только немедленно еще можно что-то сделать. Набраться, так сказать, ума, стать мудрым, мудрой девой. Это первое принципиальное положение притчи, на которое мы считаем необходимым обратить самое пристальное внимание. И второе, как мы уже и говорили, на сокровенный смысл термина «масло». Давайте трезво рассудим, в чем главном христианство и каждый христианин в частности? В чем он должен отличаться от мира? В чем его отличительная черта? Вера? Все знают и понимают, что это необходимо, но недостаточно. Наличие Духа Святого в широком толковании и даже в очень узком, со сверхъестественными знамениями, тоже недостаточно. Апостол Павел говорит, что если он говорит языками, имеет дар пророчества, знает все тайны, горы переставляет, а не имеет любви, то он ничто. И даже если великие дела есть, как-то раздать имение, отдать тело на сожжение, а любви нет, то это ничто. Вы знаете, это записано в первом послании к Коринфянам, 13 главе. Любовь решает все. Любовь. А что ж такое христианская любовь? Читая 13 главу первого послания к Коринфянам далее, мы находим, что это не чувство симпатии. Это не чувство увлеченности внешностью или природными талантами человека. Это не физиологическое влечение или еще что-то в этом роде. Любовь – это образ мыслей и действий христианина. Самый возвышенный образ, который именуется, апостол Павел об этом говорит, совокупностью совершенства. Это послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. Видите, как бы мы ни рассуждали, Что бы мы ни придумывали, мы вновь и вновь приходим к реальной жизни человека, к его мыслям, желаниям, словам, поступкам. А это имеет совершенно определенное название в Писании. Это праведность. Праведность святых. Таким образом, становится понятно, что значит «не взяли с собою масло». Пошли навстречу жениху с пустыми сосудами. А когда это обнаружилось, то где и как это наверстать? Жизнь прожита. Возможно, уже нет рядом или в живых того соседа, того брата, той сестры, с которыми не сумел жить, или сотрудника, с которым не сумел сработаться, или папы с мамой уже нет, которых так и не научился почитать, обманутых людей уже не соберешь, обиженных уже не удовлетворишь, а гордость, превозношение, зависть, лукавство, злоречие или еще чего похуже. Как в тот момент исправить? Как в один момент все это исправить? Как во всем этом покаяться? Время прощения кончилось. Верующие люди, вступившие в завет с Господом, считаются обрученными единому мужу, Христу. И если они живут недостойной, неправедной жизнью, то они имеют совершенно определенное название. Это страшно читать, страшно слышать, а еще страшнее оказаться в таком положении. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас? Это послание Иакова, 4 глава, 4-5 стихи. Что ж такое дружба с миром? Это место почему-то часто сводят только к внешнему виду христианина. А нам думается, что здесь речь идет о внутреннем содержании человека, о том, что он на самом деле собой представляет, какова совесть его. Потому что Бог требует от нас, мы уже часто об этом говорим, ничего он от нас не требует. Мы, как говоря о притче о талантах, мы говорили, что собой представляют таланты? Это наши жизненные условия. Это то, что нам Бог дал. Жизненные условия, в которых мы живем. А польза, которую Он хочет от нас иметь, мы подчеркивали. Это «Сын мой, сердце мне отдай». Добрую совесть, которую мы обещали Богу. Вдумайтесь, сердце. Что значит сердце? Из сердца исходят все источники жизни. Из сердца исходит и доброе, и плохое. Вот откуда все это исходит. Поэтому, когда речь идет о дружбе с миром, то меньше всего имеется в виду внешнее, а в первую очередь имеется в виду внутреннее содержание. Как я отношусь к миру? Живу ли я по образу мира сего? Или живу по образу Христа, по образу Божию, по образу Евангелия? И поэтому Писание четко и ясно говорит, что дружба с миром – это вражда против Бога. Это можно назвать другими словами. Апостол Павел и другими словами говорит, что живущие по плоти Богу угодить не могут. И больше того, если будете жить по плоти, то умрете. А если духом будете умерщвлять дела плоти, то живы будете. Вы понимаете, что все это сводится, мы, может быть, уже как-то вы недовольны, что мы часто это повторяем, но мы видим в этом важную истину. Все сводится не к нашим внешним проявлениям нашего христианства. Как мы рассуждаем, или как мы посещаем собрания, или еще хуже, как мы проповедуем, к сожалению, это касается всех. На всех уровнях, и служителей, и рядовых членов, не зависит от того, как мы внешне выражаем себя, а зависит от того, что мы внутренне собой представляем перед Богом. Говорят таким понятным современным языком, Богу важны не наши поступки, а важны мотивы наших поступков, почему мы так делаем. Поэтому Бог смотрит не на лицо, а на сердце человека. Поэтому мы, говоря о масле, заостряем внимание как раз на этом. Мы целую серию уже бесед провели на эту тему, И я еще раз прошу прощения. Может быть, кому-то неприятно это слушать, кто-то совершенно иначе это понимает. Но мы так видим эту проблему и так ее излагаем. Сегодня мы видим дефицит, извините, простое не евангельское слово, дефицит порядочности, элементарной порядочности в верующем человеке. Дефицит, причем глубокий дефицит. И нам представляется, что это никак не вяжется со званием христианина. Оно не вписывается, никак не вписывается в те характеристики, в тот облик христианина, который мы находим, начиная с первой страницы Евангелия и кончая последней страничкой Откровения. Не вписывается. Кто бы что бы ни придумал, мы этого понять не можем, поэтому мы бьем тревогу и просим. Если эта притча относится к последнему времени, не просто к последнему времени, к последнему мгновению времени, отпущенного язычником. И мы уже высказали эту мысль, это жуткая мысль, мы тоже не сразу к ней пришли. Раньше мы еще как-то ласкали свой слух, свои надежды, что если не удалось нам сейчас, то после, после того, когда церковь будет взята, если еще кто-то останется, вот он поймет, что происходит, он не примет начертание, ценой жизни достигнет вечности, будет умерщвлен, но будет воскрешен в первое воскресенье. Мы видим, что эта притча не оставляет такой надежды. Она говорит, что те, которые не вошли, Бог сказал им, что Он не знает их. То есть это надежда ложная, это надежда, которая не оправдается. И вот то место, которое мы прочли из Иакова в отношении прелюбодеев или прелюбодеец, она, по-моему, объясняет как нельзя лучше. Как может Христос, эту, которая дала обет верности и не сохранила его, на что может рассчитывать такая невеста, если жених уже знает, что пока он замедлил, она не сохранила ему верность, она не проявила этой любви. Раз она не хранила верности, то о какой любви речь может идти? Как он может принять нечистую в свое чистое? Это же, по-моему, не требует никаких глубоких разъяснений. Это понятнее всего. Люди, христиане, которые вступили в завет с Богом, это люди, которые дали обет верности. От строителя требуется что? Чтобы он оказался верным. От нас, которые дали обет доброй совести Бога, что требуется? Чтобы мы не просто были званые и не просто избранные, а чтобы мы остались еще и верными до конца. Вот почему мы бьем тревогу, вот почему мы говорим, что, во-первых, эта притча прямиком, целенаправленно относится именно к церкви последнего времени, и не просто последнего времени, а к церкви последних дней. И она описывает то, я понимаю, что это страшно, я понимаю, что это жутко, но она описывает ее реальное состояние. Пусть это не буквально 50%, но она говорит каким-то образом в соотношении, что будет в той церкви, из которой должен Бог будет выбрать своих, мудрых, разумных, а не мудрые останутся. Вы представляете себе 50%, это жуткая цифра, это половина, но она подтверждается другими словами Христа. «Двое на поле». Это близкие люди. На поле двое работают, это, даже если не просто соседи, то и то это уже близкие люди. А в жерновах это еще ближе. А на постели это самые родные. И вот один берется, а другой оставляется. Это, я понимаю, что это страшная истина. Я тоже хотел бы, чтобы это не относилось к церкви, чтобы это не относилось к нашим семьям, чтобы это не относилось к нашим друзьям, чтобы это не относилось к членам нашей церкви. Но где-то это исполнится или это пустые слова Бога? Неужели это пустые предупреждения, которые вот так на ветер бросил Господь? Да, Он созидает церковь свою. Да, Он все равно верные будут. Все равно будут те, которые вознесутся. Возносимая церковь будет. Это истина, которая ободряет каждого христианина, которая воодушевляет каждого христианина, но она обязывает его к подвижнической жизни. Я понимаю, что сегодня очень трудно хранить верность Богу. Я это понимаю. И все вы понимаете. Но это же не извинение, дорогие друзья. Дорогие друзья, братья, сестры. Это не извинение. Мы не можем сослаться на обстоятельства и в этом искать себе оправдание. Ведь все-таки нужно сказать честно самому себе. Неужели жизнь отдавать легче, чем хранить верность вот в наших, допустим, американских условиях? Неужели легче выйти на арену, смотреть, когда поднимается заслонка и выбегают звери? Неужели это легче? Как мы оправдаемся перед Богом, если мы сегодня в таких тепличных условиях, когда извне вообще нас никто не трогает? Вы обратите внимание, извне никто не прикасается к нам. Что хотите, то и делайте. Исповедуйте, как хотите. Сегодня враг перешел на другие позиции. Он сегодня изнутри, из нашей материальной сущности, личной моей и вашей, находит нас, находит на вожделениях, на искушениях, на увлечениях, на чем угодно, на невоздержании, на зависти, на гордости. Просто стыдно говорить. Это же все категории, которые абсолютно недостойны верующего человека, нормального человека, просто порядочного человека недостойны. А ведь это же, к сожалению, процветает не просто отдельные случаи, а процветает в наших обществах, в наших семьях, между братьями и сестрами. Мы же не придумываем, мы, я думаю, не сгущаем краски. Мы только хотим показать реальную картину. Реальную картину, потому что, ну, хоть кто-то же должен быть мудрым. Хоть кто-то, хоть 50% должны быть мудрыми. У нас не должно быть ссылки друг на друга. Мы не должны смотреть друг на друга. Мы не должны извинять себя поведением другого. Пусть другому все будет позволено. Если я ищу спасение, если я решился, как я говорю для себя, замахнулся на такое великое дело, на самую вечность, то я ж должен и выложиться. Я должен сделать все от меня возможное для того, чтобы туда войти. А Бог так и говорит. Бог говорит: побеждающему дам. И говорит: покайся, покайся, покайся. Если не покаешься, там же четко и ясно сказано, если не покаешься, не будешь победителем. Поэтому, дорогие друзья, наше, конечно, желание, наше мнение мы предлагаем вам, но рассудите сами, взвесьте сами, относится, не относится эта притча к нашим дням, относится она к нам или не относится. Каждому, в конечном счете, каждому отвечать за себя. Но коль вы слушаете нас, коль нам предоставили этот эфир, мы бьем эту тревогу и рассчитываем, что, может быть, кто-то поймет, кто-то все-таки перейдет из числа, из рядов неразумных в разумные, чтобы встретить Господина, чтобы войти в радость Господина своего. Пусть Бог благословит всех нас.
Нам кажется, завтра мы станем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, а завтра мы нежны, и завтра мы будем мудрей. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра напишем письмо, и завтра окажем кому-то услугу, не только своим и чужим. Не только своим и чужим. О планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет, и завтра совсем не придет? О планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет, и завтра совсем не придет. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду. Один раздетый, накормленный, разделим чужую беду. Мы завтра поймем, что такое спасение. Завтра пойдем за Христом. Мы завтра пред Богом пойдем на колени. Не ныне, а завтра потом. Не ныне, а завтра потом. О планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что если завтра возьмет и обманет, и завтра совсем не придет. О планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. Завтра возьмет и обманет, и завтра совсем не придет.
Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Даряником.